Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о военных базах США. Полагаю, практически всем известно, что американцы раскинули гигантскую сеть военных баз по всему глобусу. Военные базы позволяют им контролировать ситуацию практически в любом углу земного шара. Но я так подозреваю, что есть среди нас и такие, кому про американские базы неизвестно вообще ничего. Вот для них сейчас коротенько и расскажем. Первые зарубежные американские базы появились в конце 19 века по итогам войны США с Испанией. Испания встряла в маленькую победоносную войну и окончательно лишилась своей колониальной империи. Ну и передала американцам огромные территории в Тихом океане. А американцы времени не теряли и немедленно соорудили там свои новые военные объекты. И, конечно же, громогласно заявили, что эти базы будут защищать бывшие испанские колонии от реваншизма метрополии. Как будто у Испании на это были хоть какие-то силы и ресурсы. В общем, за первое десятилетие 20 века США расположили 14 баз в Тихом и Атлантическом океанах. Например, на Филиппинах, на Гавайях, на острове Гуам, на Кубе, в Панаме и в Пуэрто-Рико. Американская военная база на Кубе, кстати, наиболее примечательна. США арендовали землю в провинции Гуантанамо, построили военную базу, а 100 лет спустя, в начале 2000-х, организовали там известную тюрьму Гуантанамо. Особого, так сказать, режима. Особенность Гуантанамо в том, что по соглашению между США и Кубой от 1903 года так называемая аренда там бессрочная, и прекратить ее невозможно. Чтобы выставить американцев с кубинской территории, требуется согласие самих США. Мнение кубинского правительства и кубинского народа никакой роли в данном случае не играет. Хотя кубинцы много лет подряд протестуют против американского военного присутствия на своем острове. Ну, тут, конечно, можно сказать и так. Думать надо, прежде чем подписываешь документы, особенно без ограничения срока, и особенно с США. Но тут надо понимать, что такой скотский договор подписал не суровый коммунист Фидель Кастро, а совсем другие граждане. Ну и надо помнить, что толстый конверт с деньгами или другие формы финансовой поддержки помогают некоторым госслужащим не думать о последствиях сделок с самой демократичной страной в мире для своего-то народа. Примерно такую же ситуацию мы прямо сейчас наблюдаем в бывшей украинской ССР. Кстати, за аренду Куба исправно получает от американских партнеров платежи. США шлют чеки, кубинское правительство подшивает их в архив, но денег по чекам не получает. В общем, вот так. С жалкими 14 военными базами США подошли к началу Второй мировой. Ну и тут случился натуральный бум строительства баз. За годы Второй мировой в мире появилось, внимание, почти 30 тысяч американских военных объектов самого разного размера, главным образом в Европе и на Тихом океане. Большинство из них были впоследствии ликвидированы или объединены в крупные военные базы. А по окончании войны все эти объекты никуда не исчезли. Более того, американцы под расширение своего присутствия на планете подогнали идейную основу. В 40-е годы популярным стало выражение «век Америки». Так тогда характеризовали американское доминирование в мире. Термин придумал публицист Генри Люс, написавший заметку под названием «Век Америки» в 1941 году для журнала Time. В заметке присутствует несколько сектантская формулировка. «Американская демократия и ее ценности совершат свою таинственную работу по поднятию жизни человечества с уровня животных до того, что в Библии названо «немного ниже ангелов». Только при так называемом веке Америки мир сможет стать благородным, здоровым и энергичным. Вот под такими лозунгами активно росла новая империя – США. А рядом тихонько угасала Британская империя, растерявшая за несколько десятилетий 20 века почти все свои заморские колонии и территории. В эти же годы лишилась практически всех своих владений и Франция. Но! Как мы знаем, свято место пусто не бывает. Американцы оперативно открывали свои военные базы в бывших колониях своих союзников. Например, в Бахрейне, Нигере, Австралии и во многих других странах. Советский Союз тоже строил военные базы за рубежом, но по сравнению с США они были весьма немногочисленны. Советские вооруженные силы главным образом были сосредоточены в Восточной Европе. Там СССР размещал оперативно-стратегические группы войск. Советские формирования базировались в Монголии, в Афганистане и на Кубе. Войска отовсюду мы вывели в начале 90-х. И только на Кубе этот процесс затянулся почти на 10 лет. Последние наши подразделения покинули Кубу в 2001 году. Базы морского флота и военно-воздушных сил появлялись в Африке, ну, например, в Египте, в Ливии, Эфиопии, Анголе, в Сомали и в других странах. Дольше всех наш контингент стоял в Ливии с 1977 по 2011. Ну, пока Запад не принес стране Ливии демократию и гражданскую войну. В послевоенные годы США создали мощную сеть военных баз и в Европе. Американцы хотели привязать Европу к себе максимально. Типа, а давайте мы будем вас защищать от страшных русских, а вы будете меньше денег тратить на оборону. Ну и привязали. Крупнейшее представительство армии США было, конечно же, в Западной Германии. Ну и мы теперь видим, чего американцы потребовали от Европы за свои деньги и за свою крышу. На территории Европы в годы Холодной войны располагалось 47 военных баз. Сейчас, по приблизительным оценкам, США контролируют почти 200 военных объектов в ФРГ. Самым крупным из них является довольно известная авиабаза «Рамштайн» в юго-западной земле Рейнланд-Пфальц. Открыли базу «Рамштайн» в 1953 году. Там же организовали штаб-квартиру ВВС США в Европе. На площади в 1500 гектаров американцы расположили почти 9 тысяч военных и 11 тысяч членов их семей. Там же, на всякий случай, хранится ядерное оружие. База «Рамштайн» печально известна катастрофой на авиашоу в 1988 году. Тогда три итальянских самолета пилотажной группы «Фреччи Триколори» столкнулись в небе. Один самолет упал на зрительскую трибуну. Погибло тогда 70 человек. Пострадало еще 350. Крупные базы были построены во Франкфурте на Майне, в Бюгеле, Хане, Зембахе и Штутгарте. В Штутгарте расположилось Европейское командование армии США. Все американские операции с участием европейских сил управляются именно оттуда. Среди таких операций, например, вторжение в Югославию или война в заливе, в которой принимали участие силы ВВС с турецкой базы Инджирлик. Кстати, Инджирлик – это, возможно, самая проблемная база американцев. С момента открытия в середине 50-х база активно используется для ведения операций на Ближнем Востоке. С июля 2016 года возле авиабазы постоянно проходят митинги. Граждане Турции требуют закрыть объект, с которого регулярно наносят удары по мусульманам в других странах. Послужной список базы «Инджирлик» действительно обширен. Уже упомянутая война в заливе, вторжение в Афганистан, Ирак и Сирию. Протесты пока что успехом не увенчались. База стоит. Однако американцы вывезли остатки ядерного оружия с «Инджирлика» на объект в румынской провинции Девеселу. Крупные американские базы созданы и в Польше. Причем полякам американских баз постоянно мало. Недавно они запросили разместить на территории Польши ядерное оружие США. Ну, однако американцам пока хватает рассудка на такие шаги не идти. Лет 20 назад США захотели создать в Восточной Европе объединенный штаб противоракетной обороны. Тогда данная инициатива вызвала скандал между странами Запада с одной стороны и с Россией и Украиной с другой. Мы и украинцы посчитали, что эта база станет угрозой безопасности наших стран. В конце 2005 года начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Юрий Балуевский в интервью польской газете заявил, что хотя и не предвидит ядерного конфликта между Россией и Западом, но страны, которые примут участие в создании американского противоракетного щита, должны понимать последствия. Пожалуйста, стройте щит. Только подумайте, что потом вам будет падать на голову. Владимир Путин в знаменитой Мюнхенской речи подверг идею размещения системы ПРО в Восточной Европе острой критике. Тогда он назвал США катализатором гонки вооружений. Однако США, к мнению России, не прислушались. Разместить систему ПРО согласилась Польша. И в 2016 году началось строительство очередной американской базы в Польше. На специальную церемонию приехал замминистра обороны США Роберт Уорк и выдал очень странную фразу. «Россияне боятся, что это вооружение представляет угрозу для них. Но это невозможно». Интересно, а вот как он себе представляет отсутствующую угрозу со стороны огромной военной базы вблизи собственных границ? Сегодня американские военные базы есть в большинстве стран Европы. В Испании, Португалии, Бельгии, Великобритании, в Нидерландах, Италии, Норвегии, Германии, Греции и так далее. Особняком в этом списке стоит база Camp Bondsteel, открытая в 2000 году. База эта раскинулась неподалеку от города Урошевац в самопровозглашенном Косово. Открыли базу вскоре после вторжения в Югославию. Мало того, что база находится на территории частично признанного государства, так она еще и не подчиняется европейским законам. Кстати, США основали военную базу на территории Косово за 9 лет до их самовольной декларации независимости, то есть на суверенной территории Союзной Республики Югославия, и даже глазом не моргнули. Зато очень четко обозначили цели своего вторжения. Официально заявили, что будут предотвращать геноцид албанского населения Косово. Ну а в реальности Запад хотел поставить военную базу на территории Югославии и начать процесс расчленения этого государства. Обошлось это американским налогоплательщикам в 8 миллиардов долларов. В Совете Европы есть такая структура. Называется Европейский комитет по предупреждению пыток. По закону представители комитета имеют право на свободное посещение всех тюрем стран-членов Совета Европы. Всех, кроме тюрьмы в Кэмп Бондстил, куда их не пускают американцы. Базу называют уменьшенной версией Гуантанамо, потому что туда американцы сажают любого, кого считают террористом. Об условиях содержания неизвестно ничего. Косовская база США по-настоящему огромна. Там работает свое телевидение, открыт кинотеатр, торговый центр, есть поле для футбола, площадки для баскетбола, волейбола, поле для гольфа, библиотека и даже крытый бассейн. Площадь Кэмп Бондстила почти 4 квадратных километра. На этой территории, по примерным оценкам, располагается почти 3500 американских военных. И здесь же американцы тренируют военнослужащих Украины, Словакии, Польши и прибалтийских стран. Там же обучают косовских военных. В 2002-м США открыли свою единственную постоянную базу сухопутных войск в Африке – Кэмп Лемание, недалеко от международного аэропорта в Джибути. Незадолго до этого, в 90-х, США создали сеть баз на Ближнем Востоке. В кратчайшие сроки военные объекты США появились в Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре, Омане и в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем строились они не с нуля. Во всех этих странах США арендовали военные объекты национальных вооруженных сил. Присутствие военных баз объяснялось необходимостью сдерживать агрессивность Ирака и Ирана, ну и обеспечивать безопасность перевозки нефти. Фактически базы стали инструментом американского влияния на внутреннюю и внешнюю политику государств Ближнего Востока. В Тихом океане для США очень важен остров Гуам. Остров Гуам вполне можно назвать американской колонией. В состав страны он не входит, но считается ее владением. На Гуаме расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. Военнослужащие США сосредоточены в основном на авиабазе «Андерсон» и на военно-морской базе «Апра-Харбор». На авиабазе «Андерсон» размещены американские стратегические бомбардировщики «Б-1Б», «Б-2» и «Б-52». Ну и колоссальный бомбовый арсенал. В годы войны в заливе именно с базы «Андерсон» поставляли бомбы для воздушных сил операции. За 1990 год военные перевезли почти 37 тысяч тонн боеприпасов. Апра-Харбор, в свою очередь, стал домом для американских атомных подлодок. Там базируются три подлодки типа «Лос-Анджелес» с ракетами «Томагавк» на борту. Базы США в Японии – это вообще особая история. По договору 1960 года Пентагон сохранил за собой абсолютно все возведенные в годы оккупации военные базы. Причем базы там непростые. На этих базах работает право экстерриториальности. Это значит, что, по сути, земля под базами США в Японии не является японской, поэтому там не действует японское законодательство. На территории Японии таких баз как минимум 175 штук. Большинство из них расположено на острове Окинава. А сама эта Окинава расположена между основной частью Японии и островом Тайвань. Оттуда американцы, широко улыбаясь, шлют большой демократический привет китайским товарищам. На Окинаве расположены крупнейшие на Дальнем Востоке склады вооружения, боевой техники и боеприпасов. Однако упомянутое неподчинение японскому законодательству – это только полбеды. В 1952 году Япония подписалась под так называемым административным соглашением. И согласно этому документу, США получили право использовать все свои базы бессрочно, а японское правительство обязалось ежегодно отдавать на содержание американских военных по 155 миллионов долларов. Так что не только на Кубе так хорошо. С начала 50-х несколько военных баз действует в Южной Корее. Там созданы крупные авиабазы, военно-морские порты. Там несут службу подразделения сухопутных сил. Суммарно в Южной Корее расквартированы почти 30 тысяч американских военных с самым современным вооружением. Сейчас одна из корейских баз, Кэмп Хафрис, перестраивается и укрупняется. После перестройки территория должна превысить 1500 гектаров, что сопоставимо с площадью авиабазы Рамштайн. США говорят, что база таких размеров сможет защитить Южную Корею от вторжения КНДР. Ну, не надо быть военным экспертом, чтобы понять, не против КНДР они это строят. Точнее, не столько против КНДР, сколько против Китая. Долгое время американцы пытались обосноваться и на постсоветском пространстве. Например, вели переговоры о размещении контртеррористических сил с Узбекистаном. Планировали построить базу в Грузии. С 2001 по 2014 даже обслуживали авиабазу «Манас» в Киргизии. Ее использовали для переброски грузов в Афганистан и для дозаправки самолетов. В 2014 базу закрыли. Всю инфраструктуру передали армии Киргизии. Ну, интересно, что буквально в паре километров от «Манаса» стоит российская военная база. В СНГ американцы действуют аккуратно. Поставляют оружие, всячески помогают центральноазиатским республикам, развивают сотрудничество, но от создания собственных баз пока что воздерживаются. Всю работу стараются делать чужими руками, а сами будто ни при чем. В 1990 году Джеймс Блейкер, старший советник заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, издал книгу о зарубежных военных базах США. По его словам, американские военные базы в конце Второй мировой войны располагались на всех континентах и на островах между ними. Блейкер писал, что наравне с ядерной монополией США больше ничто не являлось таким общепризнанным символом статуса сверхдержавы, как система зарубежных военных баз. В данном тезисе содержится только маленькая толика истины. Да, определенный статус такое количество баз дает. Но статус этот вовсе не гарант безопасности, а совсем наоборот. Американские базы появляются там, где США навели свои порядки и лишили данные страны реального суверенитета. Эти военные базы – удел новых американских колоний, которые Вашингтон называют союзниками, а на самом деле это марионетки. Ежегодно США на содержание военных баз по всему миру выделяют почти 150 миллиардов долларов. Американские базы есть во всех частях света, но наименьшее их количество в Латинской Америке. Вот там у США есть только военная база в Гуантанамо и авиабаза в Кюрасао. Это остров у берегов Южной Америки, принадлежащий королевству Нидерланды. Ну и ты уже спросишь, так сколько же всего у американцев военных баз? Точно тебе никто не ответит, потому что точные данные, как нетрудно догадаться, засекречены. Ну а примерно ответить можно около 700 военных баз за рубежом. Китайские товарищи, правда, громко говорят, что баз этих 830 штук. Наверное, китайцы подсчитали точнее. В 2018 году глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на встрече с ветеранами сообщил, что на зарубежных базах США находится примерно 300 тысяч американских военных. Это, для сравнения, в полтора раза больше, чем вся армия Великобритании, например. Для сравнения, у России военных баз по всему миру 25, у Китая ни одной. У Великобритании столько же, сколько у России, тоже 25, а у Франции 15. Кстати, практически все они расположены в Африке. Все эти цифры чисто для понимания, каков масштаб присутствия американских военных по всему миру. Пока Китай и Россия сотрудничают со странами в области торговли и технологий, США размещают свои военные базы на правах бессрочной аренды и получают прямой доступ к безопасности своих союзников. В итоге получается, что весь мир с ними только потому, что США приставили нож к горлу своих же союзников. Вот так вот, интересно, по планете Земля распространяются демократия и свобода. А сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Ну что, давайте поговорим на такую очень важную тему. Это базы НАТО. Тема животрепещущая, об этом много и давно говорилось. Но при Трампе, например, была уже политика у Америки эти самые базы сворачивать. И худо-бедно, вроде как, американцы приступили к этому. Ну, а потом мы видели уже при Байдене триумфальный исход американцев из Афганистана. Андрей, ну вот на ваш взгляд, американцы действительно будут тотально сокращать свое присутствие в мире через военные базы? Или это временный маневр?
Ну, если мы отмечали, скажем, сворачивание баз на одних направлениях, то на других вот как раз шла разворачивание этих войск. Давайте не забывать о том, что группировка НАТО усиливается и довольно-таки серьезно по всей, скажем так, границе с Российской Федерацией. Более того, базы НАТО, не следует забывать, строились и в Донбассе, знаем, что и в Северодонецке у нас на территории Луганской Народной Республики, и в Бердянске, и в Мариуполе это все планировалось. Так что говорить о том, что они будут что-то сворачивать, я бы не стал, поскольку это может быть где-то обманный маневр, а где-то они, наоборот, экономят свои силы и средства для того, чтобы развернуть или увеличить группировку на других направлениях.
Вот по поводу других направлений. Понятно, что они останавливаться уже сейчас не собираются. Украина стала таким стенобитным орудием даже не двойного, по-моему, а уже тройного назначения. Там Европа страдает от событий на Украине. Как вы думаете, вот исходя из этого, где американцы сейчас могут усилить свое военное присутствие, если брать постсоветское пространство или Европу?
Я думаю, что они будут усиливать это бывшие постсоветские страны. Опять же, вернемся к Польше. Сейчас довольно-таки интересные события разворачиваются на территории Польши. Уже поступала информация о том, что поляки якобы собираются, ну, скажем, заявить о четвертом пункте в НАТО после событий, которые произошли буквально вчера на территории Польши. Поэтому здесь я бы немножко посмотрел, как будут развиваться события. Но все факты говорят как раз о том, что Польша является одним из приоритетных направлений со стороны Соединенных Штатов, потому что это, она граничит с Украиной, она граничит с Белоруссией и, естественно, она граничит с территорией Российской Федерации. Вот здесь как раз вот эти логистические, скажем так, плюсы для Соединенных Штатов могут сыграть ключевую роль.
Как вы считаете, а Варшава может воспользоваться действительно инцидентом с ракетами, которые упали? Хотя даже Байден уже заявляет, что Россия тут ни при чем. Тем не менее, чтобы не столько НАТО задействовать, сколько зайти уже военным сапогом на западную часть Украины, которую они давно себе уже присмотрели.
Ну, Польша сейчас использует на самом деле все абсолютно доступные методы и средства. В том числе они выдают фейки для того, чтобы достичь определенных политических целей. И то, что сейчас готовится, скажем так, заход на территорию Украины, мы можем уже видеть невооруженным взглядом, потому что многие поляки об этом уже даже не скрывают. Ну и опять же, те решения, которые принимаются на Украине, говорят, что в принципе-то Зеленский согласен, чтобы опять стать халуями у поляков. И те решения, принятые в Верховной Раде, и события, которые происходят на Западной Украине, вот все ближе и ближе к тому, чтобы под видом так называемого миротворческого контингента НАТО зашла именно на территорию Западной Украины.
То, что Зеленский согласен, я не спорю, но согласен ли Залужный, согласны ли украинские радикалы? Да и поляки должны понимать, что такое украинский нацизм. Они же хорошо помнят Волынь.
Ну, здесь согласия у них особо-то не спрашивают. Давайте честно и откровенно говорить о том, что то, что им прикажут с Вашингтона, то они и сделают. А вот Польша как раз будет и торговаться с Вашингтоном за какие-то плюшки для того, чтобы как раз реализовывать задуманное. Поэтому и Залужный, и все остальные, они в принципе-то марионеточные. И в случае, если поступит команда, то они ее вот просто тупо исполнят, как они это продолжают делать на протяжении длительного времени.
Вы не допускаете, что украинские радикалы станут свободными радикалами, то есть выйдут из-под контроля?
Ну, радикалы, они никогда толком и не были подконтрольными. Скажем, они за счет своего поведения зарабатывает от разных источников, то есть в простонародье в 90-х так называли рэкетирами, которые за определенные бонусы и гранты выбивали какие-то для себя других политические дивиденды. Они, если станут неподконтрольными, естественно, будут, скажем, преследоваться не только, скажем, органами правопорядка украинскими, но и западными спецслужбами. Они прекрасно это понимают, поэтому ходят на острие ножа, вот на грани фола. И если они будут работать вот в таком ключе, то они будут оставаться в относительной безопасности. Если же они перейдут черту, то для них чревато огромными, скажем так, проблемами.
Если все-таки поляки, а следом и НАТО, зайдут на запад Украины уже публично, официально, используя этот инцидент или какой-либо еще, появится ли на западной части Украины база НАТО?
Ну, давайте опять же смотреть правде в лицо. Те полигоны, которые сейчас находятся на западной Украине, по сути, и есть базы НАТО, только под прикрытием полигонов. И то, что там инфраструктура абсолютно идентичная базам НАТО, и то, что там велось строительство, и даже говорилось о том, что там строятся базы под НАТО, все говорит о том, что они не появятся, они просто начнут функционировать в открытом режиме.
А если СВО на тот момент не завершится, насколько это усложнит обстановку?
Вы знаете, здесь оно абсолютно никак не усложнит, потому что силы и средства Российской Федерации позволяют доставать по этим территориям, мы это видим ежедневно, поэтому все скопления тех войск, которые будут находиться на Западной Украине, будут уничтожаться таким же образом, как это и происходит на линии боевого соприкосновения в Донбассе и на других территориях Российской Федерации. Так что здесь они должны 10 раз подумать, потому что, находясь на территории Польши, они еще находятся в относительном, скажем так, в относительной безопасности. А как только они перешагнут границу, то они станут целью для наших средств поражения. И это они прекрасно должны понимать.
Ну что, будем наблюдать, как говорится. Спасибо большое, Андрей, что уделили время. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, Надана. Ну, такая ситуация с американскими военными базами. Давай подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.